Аллилуйя! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте те, кто к нам присоединился сейчас онлайн. Израиль, здравствуйте! Латвия, здравствуйте! Украина, здравствуйте! Я рад, что вы с нами сегодня. Я рад, что Господь сможет прикасаться к каждому из нас сегодня. И я хочу провозгласить над вами то, что Бог совершает сейчас. Это сверхъестественная сила Божия для восстановления руин. Сила Божия, помазание Божие сошло очень могущественно и сильно. И Бог показывает и говорит, что Его сила высвобождена для того, чтобы восстанавливать руины. Там, где в вашей жизни руины полные, где кажется, что восстановлению восстановлению не принадлежит, да? Не подлежит, о, спасибо. Не подлежит, туда Бог приходит. Не имеет значения, что это. Может быть, это ваше служение, может быть, это ваша семья, может быть, это ваши финансы. Какая сфера жизни, вы знаете. Но эта сила высвобождена. Все, что вам нужно сделать, просто сказать: Господь, я принимаю силу Твою, Твое помазание для восстановления руин моей жизни. Просто скажите об этом и скажите, где вы ожидаете восстановления руин. Проговорите это, исповедуйте это, скажите: Господь, я принимаю и говорю руинам там, моей семьи, руинам финансам, руинам служения, руинам в любых сферах жизни восстановиться. Назовите, где эти руины, и скажите: восстановление, помазание и сила на восстановление приходит прямо сейчас в мою жизнь, и перечислите в те сферы жизни, куда вы ждете, чтобы эта сила и помазание пришло. Поэтому принимать. Боженчик. Аллилуйя. Это повтор. Это чтобы вы понимали, что что это от Господа. Поэтому принимайте это. Друзья мои, и те, кто здесь в зале, и те, кто смотрит нас онлайн, примите это помазание, мои любимые. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Я благодарю тебя. Это такая милость. Это такая милость для каждого из нас, что ты, Господь, пришел. Пришел, Господь, в своей силе для того, чтобы восстанавливать руины, Господь. Там, где люди сказали, это невозможно. Там, где мы сами сказали, это уже невозможно. Ты пришел своей силой, своим помазанием, Господь, чтобы это все изменить, чтобы восстановить, построить то, что казалось, восстановлению уже, Господь мой, не подлежит. Спасибо тебе. Мы говорим восстановление. Я говорю восстановление руин во всех сферах жизни сыновей и дочерей Божьих. Там, где, Господь мой, есть эти руины. По имя Иисуса Христа. И, Отец мой, говори к нам дальше свое слово. Учи нас, пускай наши сердца будут открыты, чтобы услышать, принять и исполнять то, что ты будешь говорить к нам сегодня через проповедь. Господь, помоги нам верой принять восстановление, Господь мой, руин, Отец. И мы верой принимаем это. И исповедуем эту веру, Господь. И также, Господь мой, мы принимаем, Господь, Слово Твое, которое Ты будешь говорить, чтобы его исполнить. По имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Отец, говори. Говори через меня Слово Свое. Говори, Господь мой, я открыт. Я нуждаюсь в помощи. Я без Тебя не могу. Помоги мне, Дух Святой, пожалуйста. По имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Ну что ж, мои дорогие друзья, мы продолжаем с вами говорить на тему отвеченных и неотвеченных молитв. Аминь. Мы продолжаем с вами говорить. Мы с вами в прошлый раз говорили и начали с вами говорить, что нам важно понимать, что у отвеченных молитв есть условия. Не все молитвы, не на все молитвы мы получаем ответы, и мы с вами можем это видеть. И причина этому определенные условия, о которых говорит Писание. Как ни странно, Как ни странно, мои любимые, есть условия. И я бы молчал бы и, может быть, не говорил об этом, если бы Писание об этом не говорило. Поэтому мы говорили с вами о том, что для отвеченных молитв нужно познавать Бога, да? Познавать истину. Мы говорили с вами, что нужно веровать. Мы говорили о том, что отвечная молитва – это также молитва согласия. И мы говорили о том, что такое согласие. И мы с вами говорили о том, почему, когда мы молимся вместе, и почему так важна молитва согласия, когда мы собираемся вместе. Но почему не на все молитвы, которые мы молимся вместе, Бог отвечает? Мы с вами об этом говорили. Сегодня мы продолжаем. Я не буду углубляться, потому что вы можете это переслушать, эту проповедь прошлую, есть в Ютубе. Вот на нашем Ютуб-канале церковном вы можете это все послушать. Хорошо. Четвертое. Причина, почему молитвы остаются неотвеченными. Причина этому, она и проста, и при этом сложна. Причина, почему порой наши молитвы не отвечены, потому что мы остаемся младенцами. Младенчество. Младенчество, друзья мои, и младенчество не касается духовного возраста. Это не касается, что человек покаялся год назад, месяц назад, 10 или 20 лет назад. Есть люди, которые 20 лет Боге, они младенцы. И сегодня, к сожалению, если посмотреть внимательно, сегодня тело Христа – это церковь младенцев. В большинстве своем. В большинстве своем. И это печально. Это то, что Бог хочет менять в корне. Он хочет изменить эту ситуацию полностью. Потому что мы должны понимать, что если я младенец, мои молитвы отвечены не будут. Мы поговорим, какие мы можем говорить, ну, Бог же отвечает, мы поговорим. Я скажу, да, мы отвечаем, Бог отвечает. Но поверьте, есть большая разница между тем, когда Он отвечает не младенцам, и тем, когда приходят ответы к младенцам. Есть большая разница. Итак, давайте откроем с вами 1 Коринфянам, 13 главу, с 11 по 12 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 11 по 12 стих. Слово Божие говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески первое говорил». Видите? «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил». То есть в чем проблема младенчества? Есть слова, то есть в большинстве своем это гнилые слова. Слова без смысла и понимания того, что младенцы говорят. Просто много гнилых, пустых, ничего не значащих слов. Или даже слов каких-то, знаете, потому что ребенок не понимает значение слова и ругается, да? Говорит какие-то оскорбления в жизнь другого человека, даже не понимая, какую рану он может этим оскорблением принести другому человеку через эти слова. Поэтому Писание говорит, что по-младенчески говорил. То есть у младенцев есть определенная речь, есть слова, которые младенцы говорят. И Писание предупреждает об этом, что когда я был младенцем, то по-младенчески говорил. Посмотрите затем, посмотрите, послушайте себя, что выходит из ваших уст, когда вы общаетесь с людьми. Что выходит из ваших уст не тогда, когда даже все хорошо, а тогда, когда кто-то вам наступает на ногу, кто-то что-то делает не так для вас. Что выходит из ваших уст? Может, человек не отвечает вам на то, ну, не так, скажем так, как вы бы хотели этого. Какая ваша реакция? Что выходит из ваших уст, когда это происходит? Услышьте себя, и вы поймете, вы совершенный или младенец. У совершенных людей не выходят слова злые, не выходят слова осуждения, проклятия. Маты не выходят из уст. У младенца могут, да? Младенец, там, маленький ребенок пришел, там, в ясли, там, понаслышался кто-то, говорит, приходит домой, как выдаст, да, родитель. Он просто, а? Или наоборот? Дома наслушает, ну, правильно, и выдаст. Но он не понимает вообще, что, но он выдает это. Он это выдает. Но знаете, то, что простительно младенцу, непростительно зрелым. Но если ребенок вырос, или он уже, ну, он уже по возрасту ему там 20-30 лет, он говорит как младенец. Это уже проблема. Уже есть диагнозы медицинские по этому поводу. Поэтому мы не должны оставаться младенцами, мои любимые. Следующее. То есть, да, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. То есть, вот этот уровень младенческого мышления покрывает и касается только своих вот базовых нужд. То, что, то есть, это мысли о собственном комфорте и устройстве. Все. То есть, ребенок, по сути своей, эгоист. И все. То есть младенец, ну, он ничего не отдает. Он только требует. Он только требует. Ему нужен комфорт, ему нужно, чтобы подгузник вовремя был поменен, чтобы его накормили, да, чтобы напоили. Если этого нет, он кричит криком. Все. То есть покрытие базовых потребностей. Вот мышление младенца. И все. Это единственное. Он не думает ни о ком, ни о чем. Он не думает о маме. Он не думает, что ребенок не лежит, не думает. Час, два часа ночи, мама там только час назад лягла. Маме 5 часов, 4 часа вставать. Не буду сейчас кричать, потерплю немножко до 5, пока мама встанет. Нет. Он захотел есть и криком кричит. И мама хочет, не хочет. Встает. Вы понимаете? То есть потребность и все базовых нужд, восполнение базовых нужд. Но это проблема. А представьте, когда этому ребенку уже 20-30 лет. И ребенок захотел кушать. Нет, на кухне он сам не станет. Мама! Есть хочу! Когда этот ребенок маленький, это одно. Это понятно. Но когда ему уже 20 лет, когда ему маленький, мама встает и будет говорить, да, и дает грудь, мама, и ребенок кушает, все хорошо. А? Не понял. 13? Разницы никакой. Мы говорим, уже 13, это уже подросток. Уже юноша, который уже сам должен заботиться. Ну, он не зарабатывает, но покушать может сам. Но если встает и делает то же самое, что делал, когда был младенец, мама не будет и папа гладить по головке. Не будет поощрять. Если мама при этом и папа поощряют ребенка в 20 лет, чтобы он ночью не кричал «дай есть» и с кровати орет, и если... тогда это проблема. Поэтому младенческое мышление, оно зациклено на мне самом. Наблюдайте за тем, на чем вы сосредоточены. Думаете ли вы только о своих нуждах? Или думаете еще о нуждах, что кто-то другой рядом? Что не только свои потребности требуют восполнения, но еще потребности кого-то, кто рядом. Не думаете, думаете ли вы только о себе, чтобы вам было хорошо и комфортно? Или вы хотите, чтобы комфортно было также другому рядом с вами? Поэтому вы пойдете на уступки. Вы не ответите злом на зло. Вы покроете какой-то выпад против вас. Просто покроете. Или наоборот, придете и вместо реакции скажете: «Прости меня, я был неправ, я была неправа, прости меня». Это поступок зрелого. Младенец, я прав. И все. Поэтому, мои любимые, Писание говорит, что когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и дальше по-младенчески рассуждал. Знаете, когда-то вот младенческое размышление, я буду петь так, я не пою, потому что мне мой голос не нравится, да, громко. Я не молюсь громко, потому что не умею молиться, как умеет молиться Петя, Вася, вот они круто, а у меня круто не получается. Или я служу или буду проповедовать только тогда, когда все круто в моей жизни. Когда я на коне скачу и все хорошо. Если у меня все плохо, я никому ничего не служу, никому ничего не проповедую. Тогда, знаете, Иоанну Крестителю нужно было замолчать, просто молчать и все. Потому что он не жил в палатах, не ездил на машинах. Все, что он делал, в верблюжьих одеждах, акриды и дикий мед, кузнечики и мед, все, вот и рацион Иоанна Крестителя. Если бы он рассуждал, если бы вот я кушал, как фарисей, если бы у меня все было бы круто, тогда бы я бы сказал, придите и покайтесь. А так как у меня ничего нет, что я им буду говорить? Это младенческое рассуждение. Это так рассуждают младенцы, мои любимые. Потому что мы живем и проповедуем верой. Мы живем ради Христа. Даже если сейчас мы чего-то не имеем, это не важно. Главное, что мы имеем, это спасение. Мы спасены. И этого уже достаточно, чтобы этому радоваться, чтобы об этом говорить, чтобы это возвещать. Мы имеем жизнь вечную. Вопрос, верю ли я в это? Если я верю, что я имею жизнь вечную, друзья мои, значит, я иду и пропадаю, независимо от ничего. Поэтому младенческое рассуждение, оно очень приземленное. И оно больше сосредоточено, опять-таки, на собственных пониманиях и представлениях. Но милостью Божией, смотрите, что дальше Господь говорит. Но я еще раз прочту. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал». Видите? Три направления. Говорил, мыслил, рассуждал. «А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно тому, как я познан». Мы сейчас вернемся к этому. Но первое, что мы должны понять, что как стал мужем. То есть стать мужем и женой Божией, это должно стать неотъемлемой частью нашей жизни. То есть я должен захотеть стать мужем и женой Божьей. Причем стать мужем и женой Божьей – это не часть Бога сделать меня мужем или женой Божьей. То есть Он уже свою часть сделал. Он умер на кресте, Он послал Духа Святого, Он дал нам Слово Божье, да? То есть Он сделал все. Он поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей для того, чтобы мы становились мужами и женами Божьими совершенными. Он сделал все. Теперь от кого зависит, остаться младенцем или стать мужем? От меня. Поэтому здесь Писание говорит, то оставил младенческое, то есть как стал мужем. Я должен стать мужем, я должен стать женой Божьей. Я должен захотеть ими стать. Это должно стать моим стремлением, моим посвящением. Я не должен остаться младенцем ни в своих словах, ни в своих мыслях, ни в своих рассуждениях. Слышите? Я не должен остаться младенцем. То есть в словах, в своих мыслях и рассуждениях я должен стать мужем и женой Божьей. Мы должны стать совершенными и стремиться к этому совершенству постоянно. Если этого не будет, мои любимые, я останусь младенцем со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что Писание говорит, Бог не отвечает младенцам. Он покрывает нужды какие-то, Да, но полноты славы, силы и могущества Бога мы никогда в своей жизни не увидим. И здесь очень важный момент, который меня здесь также потряс в хорошем смысле, он впечатлил меня. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Я думал всегда, что это касается неба. Пока я не увидел, пока я верю, Дух Святой не показал этот контекст, что здесь говорится о младенчестве и о совершенстве. То есть, друзья мои, то, что Писание говорит, когда я остаюсь младенцем, мы видим сквозь тусклое стекло. Когда я младенец, я не вижу ясно и четко то, что Бог говорит и что Он мне показывает. Я не могу этого видеть ясно и четко. Поэтому Писание говорит, теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, порой гадательно, поэтому мы, так и происходит. Поэтому мы не видим таких вот реальных каких-то вещей, успехов в наших делах, потому что мы видим сквозь тусклое стекло, что-то там различили, попытались сделать, а оно искажается, и не то сделали, и не на ту дорогу пошли, и не тем занялись, и так дальше. Гадательно. О, угадали успех? Не угадали? Поражение. Так младенцы и живут. Поэтому в жизни христиан сегодня вот такие горки. Они где-то раз угадали что-то, пум, получилось. Потом гадательно ошиблись, поехали вниз. Потом опять угадали, опять вверху. Опять ошиблись, поехали вниз. И так и живут. Младенцы. Это младенчество, дорогие друзья. Поэтому Писание говорит о том, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно как я познан. Познаю. То есть цель Бога для нас, чтобы мы познали Его. Не только будучи на небе, потому что я думал, во всей полноте мы познаем Бога, я познаю Бога только находясь на небесах. А Бог говорит, нет, я могу познать Бога, находясь здесь на земле, но для этого мне нужно оставить младенчество. Для этого я должен захотеть стать мужем. Только мужи Божьи могут познать Бога. Младенцы – нет. Гадательно, сквозь тусклое стекло – да. И вот так вот и живем. Просто что-то, где-то. И поэтому так много разочарований, так много опусканий рук. Потому что все гадательно как-то. Все как-то непонятно, размыто, что там у нас в будущем, что там, как там, а когда уже все ясно, все понятно, мы видим путь, по которому идти, мы видим указатель, мы видим все четко, ясно, что делать. Тогда и уверенность, тогда бодрость, тогда уху, классно, иду вперед. А когда нету вот этой четкости и ясности, а эту четкость и ясность мы можем иметь только в познании Бога. Это Он дает нам эту четкость и ясность. Без познания Его, без познания нашего Господа Иисуса Христа, мы никогда этой ясности и четкости в жизни не будем иметь, мои любимые, никогда. Поэтому нам нужна эта четкость и ясность, поэтому нам нужен Иисус, нам нужно познавать Его. Поэтому смотрите, Иоанна 2:14, мы увидим, что мы можем познавать Бога здесь, находясь здесь на земле. Иоанна 2:14. «Я написал вам, отцы». Только это не Иоанна, не Евангелие, это у меня стерлось первое или Иоанна или какое. Простите, 2:14, вы найдите там три послания, по-моему, первое. Первое, да? «Я написал вам, отцы». Видите, поймите, это написано отцам не физическим, это позиция в духе, это не возраст, не половой признак, не наличие физических детей. Нет, это есть позиция в духе. Это наша позиция с вами, которую мы должны с вами занять. Отцы. Я написал вам, отцы. То есть мы должны стать ими. Обратите внимание, написано не младенцы, да? Я написал вам кто? Отцы. Потому что младенцы читать не умеют. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Что сделали? Познали. Мы можем познать. Вы познали безначального. Я написал вам, тоже мне нравится, я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Это вот как раз, да, Маша спрашивала, 13-14, могут, не могут? Могут. Уже тоже. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Поэтому Слово Божие должно пребывать в нас. Это тоже позиция, это не только позиция в физическом мире, юноша. Это позиция в духовном мире. Это позиция, которую мы также можем занимать в духовном мире. Это позиция. Мы или дети, младенцы, или юноши, или отцы. Кто мы? Кто? Поэтому Слово Божие должно пребывать для победы. Поэтому, любимые мои, еще раз повторю, не Бог отделяет нас от младенчества. Мы сами. Это наш выбор, это наше решение. Что же происходит, друзья мои, и почему так важно оставить младенчество? Почему Бог хочет, чтобы мы оставили младенчество? Что же происходит тогда, когда я все-таки делаю выбор в сторону того, чтобы возрастать и быть мужем или женой Божией? Первое. Я перестаю видеть гадательно сквозь тусклое стекло. Это один из самых важных моментов. То есть я начинаю встречаться с Богом лицом к лицу. Я начинаю встречаться с Богом лицом к лицу. Я начинаю видеть Его творящим и вижу четко, без искажения. Я буду знать, что Бог творит, что Он делает, и вы будете это делать, и будете видеть результат. Мы об этом еще поговорим. Это отдельная тема, она потрясающая. Тоже, которую Бог открыл, это разница между силой и славой Божией. Это нечто. И поэтому нам важно видеть Отца Творящим, чтобы жить в славе. Не будем видеть Отца Творящим, мы в славе жить не будем. Мы будем, да, видеть действие силы, но славы никогда. Потому что есть разница между силой и славой. Это огромная благодать и благословение Божие, видеть силу Божию. Но поверьте, жить в славе Божией несравненно лучше, чем просто видеть силу Божию. Вот слава, в славе Божией живут мужи и жены Божьи. Не младенцы, не юноши, но мужи и жены Божьи. Поэтому, друзья мои, я перестаю быть, ну, видеть гадательно. Вы начнете видеть ясно, четко, сотворящим, и научитесь жить в славе Божьей. Иоанна, 15 глава, 16 стих. Иоанна, 15 глава, 16 стих. Смотрите, что говорит Писание. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли». Первое. Обратите внимание, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть мы избраны Богом. И Он нас поставил. И для чего Он поставил нас? Видите, Он сделал, то есть Он, Его желание, чтобы мы не остались младенцами. Младенец стоять может. Но приходит момент, когда отец ставит сына своего или дочь, для того, чтобы сын или дочь что начали делать? Ходить. Чтобы сын или дочь начали ходить. То есть, если не делать вот эти упражнения, ножки не развиваются. Поэтому ребеночка берут, ставят, чтобы он так, ножки укрепляются, не подкашиваются постоянно сначала. Но это необходимо делать. И потом в какой-то момент ноги укрепляются, они набираются сил, и ребенок начинает идти. Поэтому Бог говорит, сначала Он поставил, Он ставит нас, укрепляет нас, наши ноги. И следующее, для того, чтобы мы шли, не чтобы мы стояли, друзья мои, не топтались на месте, а чтобы мы шли. То есть мы должны начать двигаться. Но следующее то, что Бог говорит, не просто шли, не просто двигались, куда попало, но чтобы мы шли и приносили плод. То есть цель Бога, чтобы мы выполняли определенные действия, которые приведут к тому, что мы принесем плод для Его Царства. Большинство, часто младенец или просто подросток живут для себя и ходят, что-то тусуются, знаете, бесцельно. Просто тусня. И вот в большинстве своем часто сегодня христианство – это тусня. Потусоваться. И все, не больше. Потусить. А куда, что, для чего это? Цель. Бог ставит нас не для того, чтобы мы топтались на месте, не для того, чтобы мы тусили, просто ходили, не понимая куда, а чтобы мы конкретно знали, что делать и что должно принести плод. А для этого я должен видеть Отца Творящего. Для этого я должен знать, что хочет Бог. А для этого мне нужно встречаться с Ним лично. Лично. Поэтому цель для каждого из нас, друзья мои, это иметь личное отношение с Богом и принимать от Бога то, что Он говорит, и идти и приносить плод. И следующее Писание говорит, и чтобы плод ваш пребывал. То есть это должен быть вечный плод. Вечный плод, он приносится не эгоизмом, не гордостью. Не тем, что я делаю что-то для себя, чтобы была похвала мне. Вечный плод приносится только тогда, когда я делаю то, что хочет Бог. Он не приносится никак иначе. Если, поймите, если я даже приношу плод гадательно, знаете, ну как-то, ну что-то где-то сошлось, и я попал на дорогу, на которую нужно было, что-то там у меня оказалось как-то семя, я бросил его, посеял, что-то выросло. Но я не понимаю ни ценности, ни для чего это, ни что с этим делать. Будет ли этот плод пребывать? Нет. Поэтому не только важно понимать, что делать и куда идти, а важно и не только приносить плод, но чтобы он пребывал. Он должен пребывать, мои любимые. И дальше, смотрите. Дабы, то есть тогда, чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. Именно тогда, когда этот плод, когда мы не будем младенцами, а младенцы плод приносить не могут. Младенцы ходить не могут, стоять не могут. Поэтому и не получают того, что Бог хочет дать. Не получают ответы на молитвы. Поэтому, а для того, чтобы приносить плод, нужно служить. Это значит идти и что-то делать для Господа. То есть не просто то, что мы говорили, идти и делать для Бога. Идти и делать что-то для Бога. Поэтому я должен задавать вопрос, что я уже делаю для Бога. И то, что я делаю, пребывает ли? Потому что многие начинают служить, многие начинают что-то делать, но этот плод долго не пребывает. Ну, начали, послужили немножко, а, надоело еще. Нет, это должно пребывать, я должен пребывать в служении. Евреям 5 глава с 12 по 14 стих. Евреям 5 глава с 12 по 14 стих. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Видите, по времени уже должен быть плод, уже он должен пребывать. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Поэтому многие, ну, не понимают многих вещей, которые Бог от них требует, и о чем Он говорит, или даже о чем проповедуется, просто потому, что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вот 14 стих я еще прочитаю вам в современном переводе. Там, где твердая пища свойственна совершенным, да? А 14 стих в современном переводе. Твердая пища для зрелых людей. Их ум благодаря опыту. Их ум благодаря опыту способен различать добро и зло. О чем говорит опыт? Опыт говорит о действии, о зрелости человека. То есть человек не топчется на месте. То есть есть ли опыт какой-то жизни у человека, который просто сидит постоянно дома, ничего не делает, или у младенца, который спит, лежит в кровати? Нет, у него никакого опыта. Ну, у него опыт есть только кричать, и все. Все. Но опыт есть у тех, причем, видите, зрелый ум должен иметь опыт. То есть, если у человека нету каких-то действий, поступков, решений, у него никогда не будет опыта именно в уме. И Писание для зрелых людей, их ум благодаря опыту. Благодаря опыту способен различать добро и зло. Именно благодаря опыту. То есть человек, он живет, он действует, он совершает какую-то работу, он служит, он приносит плод, он не топчется на месте. Поэтому это то, что происходит. Второе, то, что, о чем мы с вами говорили, что перестаем видеть гадательно, да? Следующее. Когда я оставляю младенчество, приходит богопознание и познание воли Божией. То есть мне открывается то, что желает, хочет от меня Бог. Не то, что я хочу, не то, что мне нравится. Поэтому в большинстве своем сегодня тело Христа, сегодня, к сожалению, сыновья и дочери Божии, дети Божии, сегодня живут именно в своей воле, своим пониманием, рассуждая именно о том, что нужно им и чего они хотят, чего они не хотят. Поэтому многие отталкиваются от комфорта, от того, что им нравится или не нравится. Но зрелый человек отталкивается не от того, что он хочет, а от того, что хочет от него Бог, что Бог ему открывает. Вот то, что Бог открывает, он делает. Но это приходит только через богопознание. Только через богопознание. Я соглашаюсь с его волей. То иногда Бог скажет, для того, чтобы решить эту ситуацию, там, надо взять пост, тогда надо брать пост. Для того, чтобы решить эту ситуацию, нужно попросить прощения. Я иду, прошу прощения. Да как, Господь, да он столько зла, а мне прощение? Да. Почему? Я зрелый. Я муж Божий, я жена Божия. Младенец скажет, да, не пойду, не буду, вот пускай он идет и просит. Младенец. Но тогда не надо ожидать, что Бог будет отвечать на молитву. Он будет покрывать какие-то нужды. Он будет что-то делать. То есть основные потребности, как младенца, Бог будет покрывать. Нету проблем. И мы, в свою очередь, вот эти ответы на потребность называем ответами на молитву. На этом ошибка. То есть ответы на эти основные потребности, а то, что Бог хочет спасать через нас мир, о том, что Он хочет являть свою славу, чтобы люди исцелялись, освобождались, чтобы чудеса творились, чтобы приходили миллионы. Тут мне бы, чтобы, ну, в чем было, что есть, что пить, во что деваться. Какие там миллионы, что там, о чем ты говоришь такое? Поэтому Бог отвечает, нету проблем, Он отвечает наши основные потребности, как Отец, Он покрывает наши потребности, как младенцам, я повторюсь. И я повторюсь, мы называем это ответом на молитву. Если я хочу, чтобы приходили ответы на молитву, если я знаю, что я призван к тому, чтобы быть миллионером, я должен молиться так, чтобы ответы, чтобы эти миллионы приходили. Как вы думаете, если вы призваны, чтобы быть миллионером, придут ответы? Да, и может быть для кого-то нужно время, Богу нужно испытать, Богу нужно изменить наше мышление, Богу нужно поменять и убрать младенчество изнутри нас, потому что если он младенцу или ребенку даст миллионы, что он с ними сделает? На жвачки потратит. Вы понимаете, ну, грубо говоря. Поэтому так многие делали, да, когда в свое время, когда пришли большие деньги в церковь, что народ начал делать? Он начал покупать себе один дом, второй дом, одну машину, третью, четвертую. При этом братья и сестры ходили пешком. Хотя мог купить себе одну машину и 2-3 машины еще братьям и сестрам. Но так поступают мужи. Младенцы, говорят, они даже об этом не задумываются. У них даже мысль в этом направлении не гуляет вообще. Потому что им нужно только восполнение своих потребностей. И все. Чтобы больше бы ребенку... Знаете, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, мне нравится этот сериал. Это советский еще фильм. И подходит Ливаном к мальчику и говорит, что тебе дать? Шиллинг. А что еще дать? 2 шиллинга. И так он бы говорил еще 3 шиллинга, и 4, и 5, и 10. Вот так вот ребенок, вот так реагирует ребенок. Это нормально. Что дать тебе? Машину. Что еще дать? Еще машину. Еще. Третью машину. Еще. Пятую машину. Или что там? У каждого свое. Миллион, а еще 2 миллион, а 3 миллион, и 5, а для чего? Чтобы одну купить машину, потом вторую, потом квартиру, потом еще купить, потом от жира заплыть и так дальше. То есть все. Поймите, младенчество. Но Бог ждет, что мы станем мужами. Поверьте, ну я видел это. Как это все происходит. И этот плод не пребывал. Деньги, эти миллионы, которые Бог давал, это был тот плод, они должны были получить это. Это то, что Бог приготовил, но он не пребывал, они сегодня нищие. Потому что они не смогли этот плод, они не поняли, что это, они младенцы. Для чего этот плод был дан? Что с ним делать? Как с этими миллионами поступить? И Бог бы дал мудрость, как это приумножить, что с ними сделать. Не то, что там всем, да, часть раздать, а часть Он бы дал и мудрость, и понимание, как это все приумножить, чтобы этот плод пребывал. Но для этого нужно было быть мужем, а не младенцем. Поэтому, друзья мои, не называйте ответы Отца на ваши базовые нужды ответами на ваши молитвы. Это ответы на ваши базовые нужды, на ваши базовые потребности. Даже если это ответы на какие-то... Ну, посмотрите, это все ответы касательно, что есть, что пить, во что одеваться. В большинстве своем. Когда вы молились последний раз за кого-то за исцеление, за освобождение? Когда? Когда вы получали ответ на эту молитву? И так дальше. То есть просто, важно посмотреть. Или все, и мы, конечно, нужно ли радоваться? Да, конечно, мы радуемся, и ребенок тоже радуется, когда какие-то потребности восполняются. Но это младенчество. А цель Бога – наше совершенство. Хорошо. Следующее, что препятствует Богу, это мы с вами поговорили о младенчестве. Почему опасно оставаться младенцем? Потому что мы не получаем ответы, да? И пятое, почему мы не получаем ответы? Или наоборот, а почему мы получаем ответы от Бога? Это святость. Святость мы получаем, отсутствие святости и не получаем ответы. Что интересно, я хочу, чтобы мы понимали, ну хорошо, это я в конце скажу, не буду сейчас, если будет необходимость. А, святость, мои дорогие. Мы должны с вами понимать, наличие нераскаянного греха в нашей жизни препятствует нам получать ответы от Бога на молитвы. Это такой самый простой пункт. Наличие нераскаянного греха не дает нам возможность получать ответы на молитвы. Это важно понимать. Я говорю о нераскаянном грехе. я не говорю о том, когда мы сражаемся с грехом. Есть вещи, которые, когда мы сражаемся с грехом, Бог видит это, знает. Где-то у нас не все сразу получается. А я говорю о грехе, который не раскаян. То есть мы живем с ним. Или мы должны с вами понимать, что есть даже тот момент, когда мы сделали какой-то грех и не раскаялись в нем, даже если мы с ним сражаемся, это препятствует ответу на молитву прийти. Просто становится стена. Откуда знаю? Евреям 12 глава 14 стих. Несколько мест из Писания почитаем и увидим это. Они и сами говорят за себя. Евреям 12 глава 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Обратите внимание, мы с вами говорили о чем? Что и младенчество, и вообще самое главное для нас в нашей жизни это видеть кого? Бога. Видеть его лицо негадательно, видеть лицом к лицу, познавать его, да? Это ну, основная часть нашего христианства. Это знать Бога, познавать его, видеть его творящим и служить ему. Согласно того, что он открывает и показывает нам. Но без святости, Писание говорит, никто не увидит Господа. Поэтому увидеть лицо Бога и при этом жить в грехе невозможно. Нереально. Сколько бы вы ни взывали, ни кричали, Господь, открой мне себя. Если вы любите грех, вы любите грешить, и в вашей жизни есть нераскаянный грех, он закрывает для вас лицо Божие. И ничего не остается, как, знаете, блуждать во тьме. Поэтому вроде бы, да, и мы называем христианами, но блуждаем, мы как бы... Бога, лица Бога не видим, а от лица Бога приходит свет. Света не видим, поэтому мы бродим, ходим, раз дерево, бух, стукнулись, голова такая. Потом опять шли, стол, бабах, стукнулись, еще вторая голова выросла, как шишка, как вторая голова. Да, то есть, и потом болит, тяжело, сложно, депрессия, уныние, скорбь. Потому что, нет, друзья мои, нет уныния, нет скорби. Во Христе Иисусе. В Царстве Божьем этого нет. А Царство Божие внутри нас есть. Но в Духе Святом. Праведность, мир и радость в Духе Святом. Если я не вижу свет лица Божьего, если не имею общения с Духом Святым, если я не встречаюсь с Ним, скорбь и теснота, и горе, и печаль, и депрессия. Вот то, что является неотъемлемыми спутниками. Потому что что происходит, когда мы ходим во тьме? Когда ничего не видим, когда бьемся только головой об стену, об столбы, об деревья. Много радости? Ее абсолютно нет. Ну еще раз стукнулись, еще куда? Ну думаем, ну сейчас, наверное, пойдем. А когда второй, третий, а выхода нет. А уже на голове места для шишек нет. Вы уже шишку об шишку бьете. Какая радость? Все может измениться только тогда, когда мы будем просто жить в святости, будем видеть Его лицо. И это делает грех, друзья мои. То, что мы ходим во тьме, делает грех. Это Он нас погружает в тьму нашей жизни. И жить, не видя лица Божьего, это невозможно. Это просто ну, нереально. Я представить это не могу. Хотя, ну как, могу, потому что я имел экспириенсы. Поэтому также я могу говорить, что происходит, когда есть грех нераскаянный, когда ты живешь в самоправедности, когда жил в самоправедности. Не, конечно, до какого-то момента все хорошо. Или нераскаянный грех, или грех, который ты делаешь, делаешь и делаешь. Даже когда ты с ним сражаешься. Но я начал замечать, когда я начал делать определенный грех, когда я грешил. В мою жизнь приходили финансовые проблемы, жесткие. То есть что-то раз, начинали благословение, потом только я этот грех делал, бабах, все просто разрушалось. И я начал отслеживать вот эти моменты. Но это милость, что Бог там показывает, открывает. Но мы должны грешить должны перестать грешить не из-за последствий, а из-за того, что мы огорчаем нашего Отца. Поэтому без святости никто не увидит Господа. Псалом не здесь на земле, не вечности. Псалом 65, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. То есть, если бы, видите, Давид говорит, если бы в сердце было беззаконие, то есть грех, то не услышал бы меня Господь. Псалом 65, 18 стих. Псалом 65, 18. Следующее. Иова 35, 12. Иова 35, 12. Там они вопиют, и он, то есть Бог, не отвечает им по причине гордости злых людей. Видите? Гордость, грех, эгоизм. То есть, а мы с вами говорили, эгоизм и гордость свойственны кому? Младенцам. Младенцам. По причине младенчества Бог не отвечает. Мужи и жены Божьи сражаются с грехами, побеждают грех, оставляют запинающий грех, ненавидят гордость и эгоизм, смиряются перед Богом. Поэтому Бог говорит, что смиренным Бог дает и благодать, за смирением следует богатство, слава и жизнь. Все это за ним, за смирение. В чем смирение? Прежде всего, смирение в том, чтобы видеть Отца, смирить себя, чтобы все, что препятствует нам видеть Отца творящим, все, что препятствует нам жить с Богом, было оставлено нами. Вот что такое смирение. Итак, друзья мои, просто простой вывод сделаем в заключение. Подытожим. Чтобы нам, друзья мои, получать ответы на молитвы, мы должны исследовать себя. Мы должны с вами понимать, ответы на молитвы, они зависят не только от одного пункта, о котором мы с вами говорили. Услышьте, мои любимые. Потому что мы думаем, что вот если у нас четыре, допустим, я там стараюсь познавать Бога, я, допустим, молюсь молитвой согласия правильно, я верю, и я стараюсь оставить младенчество, но при этом грешу. Это нонсенс сам по себе, приведу пример. И я думаю, что это будет давать мне ответы на молитву. Нет, я должен понимать, что в моей жизни должно быть вот все пять пунктов рабочими. То есть, другими словами, в моей жизни должно быть познание Бога и Его Слова. Я должен исследовать себя над предмет этого. Познаю я Бога и познаю я ли Его Слово? Сколько я пребываю в Слове? Не просто пребываю, читаю, размышляю. Прошу, чтобы, молясь, чтобы Дух Святой мне его открывал. Сколько я уделяю время для Слова? Я должен исследовать себя на предмет. Если я просто сижу, религиозно прочитал что-то там, хоть 10, хоть всю Библию за день прочли, я понимаю, что невозможно, это я утрирую. Но если вы не размышляли о том, что это Слово говорит, это ноль. Мы говорим о познании, мы говорим о изучении, мы говорим о том, что мы должны размышлять над Словом. Надо исследовать себя. Сколько мы проводим время за Словом и над размышлением на Ним? Сколько? Второе, на предмет чего мы должны исследовать? Мы должны исследовать себя на предмет, верю ли я Бога? Бога. Я должен исследовать себя на предмет, есть ли в моем сердце вера или постоянные сомнения? А вера, друзья мои, видите, она не приходит сама по себе, она приходит, есть определенные вещи. Вера от слышания Слова Божьего. Слово о Христе. То есть мы должны читать Слово, пребывать, это взращивает веру. Также назидает нашу веру молитва Духом. То есть мы должны делать то, что взращивает веру. Мы должны исследовать себя на предмет, если вера, если я познаю Бога, друзья мои, если я познаю Его Слово, поверьте, вера будет у вас расти. Она будет расти. Третье, на предмет чего я должен себя исследовать. Мы просто подытоживаем, друзья мои, в завершении. Что я делаю и как я молюсь, когда я молюсь с кем-то в согласии? Что я делаю не только в индивидуальной молитве? Что я делаю и как я поступаю, когда я молюсь с кем-то в согласии? Я должен за этим наблюдать. Потому что Писание говорит о том, что где двое или трое согласятся просить что-либо, что Бог это сделает. Я должен наблюдать, потому что есть время, поверьте, есть время, когда Бог будет делать все, и Он это делает, чтобы мы понимали зависимость от тела, зависимость друг от друга. Будет время, когда вы будете молиться сами и не будете получать ответ. И это не потому, что вы будете познавать Бога, вы будете верить в Него всем своим сердцем, полностью. Вы будете жить в святости, вы будете стремиться к совершенству, не будете оставаться младенцем, но не будете получать ответа на молитву. Причина не потому, что Бог не хочет, а потому что Он хочет, чтобы вы с кем-то согласились. Он хочет также, чтобы вы учились согласию, чтобы вы с кем-то еще молились. И могли правильно молиться с кем-то, а не только сами. Поэтому будут такие моменты в вашей жизни. И почему я говорю, нужно отслеживать. Как вы молитесь? Молитвой согласия. Потому что вы можете дома, понимаете, где-то сосредотачиваться, молиться, а как только вы с кем-то, ну, особенно это когда не о ваших нуждах, да? А о нуждах кого-то. Или о нуждах Украины, да? Или о чьих-то других нуждах. Как вот тогда я соглашаюсь? А Бог на это смотрит. И если вы не будете соглашаться правильно здесь, как вы молитесь дома, ваши ответы на молитвы не будут отвечены и дома. То есть ответы, ну, не будет ответов на молитвы также, когда вы будете молиться дома. Но что Богу важно, как вы молитесь. Согласен. Следующее. Мы должны исследовать себя на предмет того, расту ли я или я остаюсь младенцем. Отслеживать, как я говорю, отслеживать, что я говорю, какие слова выходят, да? О чем я мыслю и о чем рассуждаю. Надо отслеживать. И последнее, что вы делаете со грехом в своей жизни? Вы соглашаетесь с ним или вы оставляете его? Сколько мы живем, мы будем, друзья мои, я понимаю, что много всего, мы живем в этом мире, который во зле, и мы еще много согрешаем, но люблю ли я грех или ненавижу? Оставляю ли я его или смиряюсь с ним? Вот на что я должен смотреть и что должен исследовать в своей жизни. И если, друзья мои, все вот эти пункты рабочие в моей жизни, поймите, мы можем спотыкаться, вы понимаете? Мы, у нас может где-то там, что Бог это все покроет. Это не значит, что Бог будет отвечать нам тогда, когда мы станем только вот все, совершенными и только тогда. Это на небе. Бог хочет видеть стремление к совершенству, вы понимаете? Это и есть сегодня на земле стремление к совершенству, когда я жажду этого совершенства. И есть быть мужем и женой Божьей. Потому что совершенен только Бог. Но это наше стремление. Мы, может, будем, еще раз повторюсь, ошибаться. Может, будем делать что-то как-то, где-то не так. Неважно. Должно быть стремление к совершенству. Бог будет отвечать на ваши молитвы. Но если этого не будет, а будет только оправдание, базовые нужды покрываться будут. Мы будем продолжать называть это ответы на молитвы. Но, слава Божия, в нашей жизни через нас являться не будет. Потому что она является только в жизни совершенных.